Дмитрий Иванов. Империя Хоста. Барон. Читает Макс Радман. Глава первая. Мрачный сырой замок, примыкающий к высокой скале, был с двух сторон окружен двумя рядами стен и еще с двух – скальным основанием. Я стоял и смотрел на поднимающийся над рвом мост. Слава богу, император Хост уехал. Уехала и его свита, оставив мне для защиты десяток конных гвардейцев и седенького мага-волшебника шестого ранга. Я новый барон Кныш, Гарод Кныш. Отчество в империи Хоста не в ходу. Кругом сплошное средневековье, сдобренное магией. Вся моя родня погибла в недавнем бою, защищая императора. Умер и Гарод. Маг императора успел вернуть к жизни тело, но не душу. Магу необходимо было выполнить волю императора, и он притянул мою душу в это неказистое тело. Вряд ли Хост заподозрит подмену. Видел он меня первый раз, и то случайно. Так думал маг. А меня никто не спрашивал. В этом мире я уже третий день, а до этого был заключенным на старушке земле. Момент попадания в тело я по болезни пропустил, а потом пару дней было не до рефлексий из-за лечения. Сам бой я помнил только из остатков воспоминаний пацана. Гарод и его семья, отец и четыре старших брата, умерли как герои, дав охране императора время отбиться. Смерть императору не грозила. В этом магическом мире было доступно воскрешение. Не для всех. Но император бы воскрес в одном из храмов столицы, поэтому его и хотели взять живым, парализовав. Среди магов оказался предатель, который вместе с одним из претендентов на трон пытался убить Хоста. Не удалось. Что делал император в глуши на окраине империи, я не знал. Да и не хотел. Меньше знаешь, крепче спишь. Хост наградил меня по-императорски. Дал мне трехкратное воскрешение в храме. Прямо сейчас мне это не нужно. Дал освобождение от власти королевства Синок, в которое входило мое баронство. Тут я реально в минусе. Налоги мизер, а помощи от них было много. Оставил на 10 лет гвардейцев-нахлебников, которых будут менять. А я корми дармоедов, хотя жалование им платит империя. И мага, старого маразматика-слабака. Новой земли ноль, денег ноль. Здоровье не подправил, хотя чувствую себя с каждым днем все лучше. Даже с барона не повысили. Хоть бы графом сделал. Впрочем, аристократия безземельного надела тут не практикуется. Есть и плюсы. Я не раб, не крепостной, не простолюдин. Есть деревенька, жителей на 200, и пара хуторков. Замок опять же есть. Старенький, сырой, но свой. Как пятому сыну стать бароном мне не светило. Был бы баронет до смерти, если бы удачно не женился. А на ком? Нет поблизости никого. Уже собрав прислугу, я размышлял, что все не так плохо. Налогов нет, в замке появились платежеспособные жители, гвардейцы и маг. Лошади тоже кушать хотят, еще статья доходов. Из прислуги остались в живых конюх, кухарка, его жена, их сынишка лет 10, помощник во всех делах, и две свиноподобные служанки отвратного вида и возраста. Был еще мажордом, он же управляющий, он же кладовщик, но у него сердечко не выдержало. Остатки памяти Гарода дали мне понимание языка и кое-какие воспоминания. «Пясья шкура, где ключи от склада?» — кричал я на флегматичную кухарку. «Известно где. В ваших покоях», — отвечала она, ни капли не волнуясь. «Так, а почему ужина нет?» — опять напирал я на нее. «Так вы 3 дня столовались вместе с императором». Она мечтательно зажмурилась, видимо, представляя неземные императорские яства. «Не вместе, а вместе. Не ел я там ничего». «Бульончиком кормили. Пошли, выдам тебе продукты на ужин и завтрак». Мы зашли ко мне в покое, мрачную темную комнату, убого обставленную, где я забрал связку ключей, действительно валявшуюся на кровати. «Поди, ограбили, черти. Ключи-то вот они». Потом мы спустились по лестнице в кладовую, а я расспрашивал языка. «Что вы сами-то ели?» «Не извольте беспокоиться, барон. У нас свои запасы есть». «Ну-ну». «Надеюсь, не из баронской кладовой?» «Ни в коем разе». Открыв кладовую, я удивился обилию припасов. В леднике висели колбасы, дичь и другое мясо, Тут же были хвосты свежей рыбы и бочки с соленой. В основной части стояли мешки с мукой и крупами, катки с медом, сыр, овощи. Отдельный отсек был под вино. Кухарка шустро набрала еды в большую корзину. «Зелень и молочное возьмем в деревне», — сказала она. «Откуда это?» — спросил я, кивая на кладовку. Гарат, оказывается, тут ни разу не был. Не сильно интересно было ему раньше. А мне вот надо вникать. «Так оброк же с деревни. Мед с хутора, где пасека. А рыба с хутора на реке», — пояснила кухарка. «Денег-то у них нет, оплатить оброк надо. Вот и накопилось. Хотя батюшка-то ваш был гораст пожрать», — посмеиваясь, добавила она. «Точно. У меня же еще два хутора есть. Один на реке, второй в лесу. И надо бы в деревню наведаться. Может, найду нового мажордорма, да и служанок бы помоложе. Бабы у меня давно не было. Отсидел я немного, меньше года, а должен был пятнашку минимум. За день до суда мне ткнули заточку в бок, чтобы не болтал лишнего. Подельники мои, дружбаны, постарались. Я и не планировал болтать, но они решили сделать профилактику. Занимался я рукопашкой, причем делал успехи, когда предложили подработать. Скоро я бросил спорт и занялся делом более важным, но мой босс перешел дорогу сильным мира сего, и, защищая его жизнь, мне пришлось убивать. Вспомнил мою бессмысленную жизнь. Ни семьи, ни детей. Родители со мной не общались. «Бандюк бандюком», — говорили они. Вот он, шанс стереть 35 прожитых лет и начать заново. Тем более Гарат заработал для меня лишние жизни. Надо наведаться в баронскую казну и к магу. Да и проведать, как гвардия разместилась. Кухарка потопала готовить кушать, ворча про прорву народа, которую ей придется кормить. А я поднялся в отцовый покой. Комната побольше, кровать поширше. А в общем, такое же убожество. Где потайная комната, я знал. И запирающая магия, как родного по крови, меня признает. И действительно, подвинув кресло, я надавил на потайную доску, и дверь в казну открылась. «Так, что тут у нас? Оружие разное и доспехи побогаче. На меня 15-летнего, большие размером. Документы на баронство старые, у меня новые выписаны. Магический браслет. Никогда у папы не видел. Большая карта. Еще одна. Это нужные вещи. Пяток золотых украшений явно покойной мамочки. А вот и сама казна. Открываю сундучок. Ну, дружил батя. Три золотых. Три. Всего. Горсть серебра и спиток кошелей с медью. Вытаскиваю и считаю. В золотой марке 100 серебра, в серебряной марке 100 меди. Вот и вся система. Итак, 3 золотых, 119 серебра, 1140 меди. И где, сучий потрох, остальное? Вспоминаю, что за месяц до смерти отец ездил в столицу королевства и оплатил налоги за 5 лет. Вот не мог он подождать. Сейчас-то налоги я не плачу. Мне только на определение магических способностей золотой нужен. Ну, спасибо вам за это, ваше императорское величество. Низкий поклон. Причем до перевода моего баронства в свободное я бы не платил вообще ничего. И зачем мне этот статус свободного баронства? В принципе, золотой — это зарплата гвардейца за месяц. То есть у моих служивых каждый месяц в карманах десяток золотых. Надо только дать им возможность потратить. Кабак, бордель, что еще? Починка доспехов и оружия. Тут кузнец нужен. А у меня в деревне есть. Но вспоминаю, что хотел уйти. Крепостные могут и уйти, заплатив выкупной взнос. Надо будет узнать, что и как тут. Взяв с собой кошель меди и браслет, отправился в башню к магу. Тому лет 300 уже, наверное. А уровень слабый. Хотя вроде лечить чуток мог, поэтому и оставил его император. С магией тут вообще плохо. Никаких армагеддонов. В башне мага не было. Пройдясь по этажу, обнаружил его в комнате старшего брата на последнем этаже. Она была светлая и размером почти с отцовскую. «А что ты тут делаешь?» — начал с наезда я. «Вежливые люди сначала приветствуют друг друга. Ко мне обращайся, ваше мудрейшество Бурхес», — ответил тот, раскладывая по комнате вещи из багажа. «Бурхес, повторяю вопрос. Я тебе башню выделил, а ты самовольно занял комнату». «Тут удобнее, а места полно», — уже более миролюбиво ответил тот. «Да бог с тобой, живи тут. Я тебе браслет магический хотел показать». «Безделушка», — едва взглянув, сказал маг. «Отвод глаз ненадолго и не всем. Но пяток золотых стоит, могу купить». «Не продаю. — отказался я от предложения. «5 золотых — это твое содержание за полгода». «На кой хрен мне незаметные маги в замке? Да и стоит браслет наверняка больше». «Я предложил, ты думай», — пожал он плечами. «Да, раз уж ты тут. Мне нужна служанка, помоложе и покрасивше, и подмастерье». «И где взять?» «У меня и 2,5 сотен нет в баронстве», — ответил я. «Надо глянуть. Давай сходим завтра в деревню, выберем из худших лучших», — предложил Бурхес. Почесав голову, я согласился. «Служанка и мне не помешает. О ритуале определения магии расспрошу после ужина. Может, он подобреет и расскажет больше. А пока спущусь в казарму к гвардейцам». Глава вторая. Отдельно стоящее здание было отдано под казармы. Собственно, дюжина клетушек, общий зал и ничего больше. Но зато у каждого гвардейца была своя комната. Один из них сейчас стоял на карауле в башенке у ворот. Да, наш престарелый маг повесил сигналку на дороге к замку, но на него надежды было не особо много. Зайдя в общую комнату, я увидел 5 гвардейцев, пьющих что-то из фляжек и играющих в кости. «Нет, точно, надо срочно открывать кабак». «Здорово, орлы!» — крикнул я им, что смотрелось несколько комично, учитывая мой возраст. «Будь здоров, Гаррет! А что, невесты в твоей деревне есть?» Я, не раздумывая, считая на автомате, ответил. «А кому и кобыла невеста?» Чем вызвал ржание солдат, явно незнакомых с этой шуткой. Смотреть на меня стали с большей симпатией. «Все будет, и кабак, и невесты. Неделька-другая, обживусь и хозяйство приму». «Кто у вас тут десятник?» «Гвардии десятник Ригард, к вашим услугам, барон». «И пать копать, франц столичный какой, ты посмотри!» Ляпнул я, и шутка опять зашла солдатам. «Ригард, завтра с утра 2 выдели, поеду в деревню». «Сам поеду, и вон, барила возьму», — кивнул он на коренастого гномоподобного воина. «Ужин когда у вас?» «Принесут скоро, я распорядился. А послезавтра в город поеду. Тут надо 5 человек взять. Мало ли, на дорогах неспокойно». «Сделаем», — флегматично ответил Ригард. «А далеко до города?» «День пути. Да и город так себе. Городишко, 1003 народу». Гвардия опять заржала. «Чего это они?» «Вот я, дятел, мерю местные поселения по земным. Тут 3000 — это капец как много. Собственно, как подсказывает память, это был 2-й по величине город королевства Синок, куда ранее входило мое баронство. Порт на реке, которая текла по моим землям. Заехать мне туда надо, чтобы узнать по налогам, нельзя ли вернуть. Да и перекупить чего, ну и проверить себя на магию». «Отчего вас сюда сослали?» — наугад спросил я. «Наоборот, я взятку дал, чтобы нас тут оставили. Курорт, считай. У меня за 3 года 10 наполовину обновился. Мы хоть и гвардия, да полк у нас 8-й, последний по счету. Не жалко нас в разные дыры пихать». «Ну и нам никого не жалко», — вдруг добавил Барил. «Я-то думал, вы на приемах блистаете». Опять смех. «Это 1-й парадный не вылазит из дворца. А наш полк ни разу в столице не был». «Потренируете меня с мечом и копьем?» — задал я основной вопрос. «А чего нет? Потренируем». Попрощавшись, я ушел. Основной вопрос вроде решен. Их поставили охранять барона, то есть меня. Ну и само баронство. А учить меня они не обязаны. Поднялся наверх, в свою комнату, и еще раз оглядел замок, уже взглядом хозяина. Тесноватый дворик с казармой, конюшней и еще парой построек во дворе. Башня при воротах с опускающимся мостом. Там сейчас стоял часовой. Глубокий ров вокруг стен замка. 10 метров, не меньше. Вода там есть, но мало. Сам замок был прилеплен к отвесным стенам скалы с 2 сторон. Был он уже постаревший, но еще крепкий, хотя выглядел неказисто. Наверняка он знавал лучшие времена, но вряд ли лучше выглядел. Замок был квадратный, но угол у него был один, и в нем была башня мага. Насколько я помню, раньше там обитал 2-й по возрасту брат, у которого имелись способности к магии. Я у него бывал редко, но сейчас надо будет заглянуть. «Ваша милость, извольте откушать». Я прошел в каминный зал, где мы с семьей обедали. Прямоугольный зал с камином, горящим так ярко, что в комнате было светло. Тяжелый деревянный стол был заставлен едой. Его окружали массивные стулья. «Клариса, стулья лишние убрать», — дал я команду массивной служанке, расставляющей посуду. «Куды их?» — сплеснула она руками. «Куды, куды? Вон, у стенки поставь. У меня жопа одна. Зачем мне 7 стульев?» «И то верно», — посмеялась она и принялась шустро оттаскивать ненужные стулья. «Баронский оставь!» — крикнул я ей, увидев, что она схватилась за кресло отца. «Мой забирай!» Я слез со своего привычного насиженного места. «Надо привыкать быть бароном. Ужин я начал с горячей похлебки. Этикету батюшка нас не учил, а мамку я плохо помнил. Вот еще проблема с этим этикетом. Надо подтянуть, а то пригласят куда, а я и опозорюсь». Потом откушал запеченную утку, отведал колбасок 5 сортов, заливной рыбки, пахучего сыра, паштет, запивая все это покупным, кислым и слабым вином. Самогонный аппарат у отца был, но за наливками надо было идти в кладовку, а уже лень и клонило в сон. Сегодня я решил переночевать в своей комнате. Служанки жили на 1-м этаже, а у конюха с кухаркой и их сыном была своя постройка во дворе. Утром, бодрый, я решил размять свое тело. Нет, накачан Гаррет был прилично, но мышцы совсем не растянуты, да и рост подкачал. Против моих прежних 180, тут в лучшем случае 165. Хотя папа был могучий высок, а еще вонючий волосат. Так что я имел шанс взять от него рост и силу. Насчет волос и помывки. Надо думать, бани тут нет. И парикмахеров тоже. Сделав разминку в полсилы, я стал разглядывать карты баронства и королевства. Единой карты побольше у нас не водилось. Мои земли вытянулись 60 км вниз, вдоль реки, и были зажаты с одной стороны скалами, с другой — болотом. Ширина колебалась от 25 около замка до 10 в районе границы с королевством. Больше 1000 км². Нехилый кусок. Хотя окраина империи, да еще и не удобится, скалы до болота. В соседях выше по течению реки был барон Малоси. Народу у него было около 500 человек, а земли поменьше. Именно его дочку хотели сватать или уже посватали отец с братом. Видел я ту девицу. Задница, руками не обхватить. Пока молодая, миловидная еще, но, судя по ее маме, подурнеет. Слева и справа были баронства братьев Готрип. Но к ним у меня дороги не было, только через королевство. Невест подходящего возраста у них не было. Королевство занимало полосу вдоль моря шириной 300 км и глубиной от 40 до 200 км. Сколько там народу ютилось, я не знал. Деревенька моя стояла недалеко от замка, 7 км. Хутор на реке располагался почти на границе с королевством. Жил там 10 рыбаков, снабжавших меня рыбой. Впрочем, была и привозная морская. И еще один хутор-пасека находился в середине леса, 25 км от замка. Там жила одна семья в 1000 человек. От них к нам шла дичь, мед, лесные ягоды, грибы и прочее. Деревенька занималась сельским хозяйством. Все люди у меня были в крепости или в закупе, как обычно говорят. 3 раза в год, заплатив свою двойную цену, они могли уехать от меня. Но на практике это удавалось очень редко. За того же кузнеца выкуп составлял 4 золотых, и не факт, что он найдет место лучше. Суд и законы были королевские. Хотя какой выкуп? Сейчас мои законы, а не королевские. То есть я могу и крепость отменить, а могу и запретить выкуп. Вольное баронство. Удрать они могли и без выкупа. Ловить их никто не стал бы. Но без документов устроиться им будет тяжело. Впрочем, если припрет, то куда деваться? Сбегали. Не у нас, конечно, а у хозяев похуже. Рабов у нас не было, свободных жителей тоже. «Барон, мы готовы ехать!» — услышал я крик Ригарда. Я спустился, и мы вчетвером поехали в деревню. Почему четверо? За нами увязался маг, надеясь непонятно на какой профит.